Здравствуйте, 17 часов в Москве, 15 часов в Берлине, где мы находимся с Леонидом Гозманом. Здравствуйте, Леонид.
Добрый день.
Это программа «В человеческом измерении. Недели с Леонидом Гозманом». Меня зовут Ирина Баблоян. Напомню, что наша программа состоит из нескольких частей. Сначала мы обсуждаем психологию событий, одного из главных событий недели, которое мы с Леонидом выбираем. Потом мы немного говорим о хорошем, о том немногом хорошем, которое мы находим за неделю. Значит, третья часть – это по ту сторону событий, это вообще все, что вне повестки, но все равно так или иначе касается событий, которые происходят сегодня. Ну и в конце 5-7 минут, если успеем, то Леонид ответит на несколько вопросов, которые мне в Телеграм приходят в комментариях под постом о нашей программе. Ну и я в чат также буду поглядывать. Не забывайте также ставить лайки. Тут нет двух баннеров, как вы могли заметить. Они не вернулись со вчерашнего мероприятия. Максим выступал с лекцией по поводу фильма «Голод», и баннеры, значит, стояли в театре ВАБ, и они оттуда не смогли приехать. Но, тем не менее, донатить вы можете, если есть такая возможность. QR-код вы видите живого гвоздя на экране, а эхо в приложении на сайте вы найдете всю информацию. В общем, все, что надо, сказала. Ну и ваши добрые отзывы, как всегда. Да, мы с Леонидом читаем, и Леонид научился отвечать.
Да, но еще не отвечал.
Ну, ничего страшного. Не все сразу. Не все сразу, но уже научился. Видите, ну да, не все сразу. Не все сразу, но комментарии пишите к этой программе. Тем самым вы продвигаете все эфиры гвоздя. Ну, давайте начнем. Психология событий. Мы с вами, конечно, выбрали тему.
Да, вы знаете, мы выбрали тему, которая на фоне всех безумств, безобразий, преступлений...
Не выглядит такой безумной?
Да, она ерунда. Нет, она не то, что не выглядит безумной, она выглядит дурацкой, но она выглядит не страшной совсем. Это реконструкция Сталинградской битвы, которая была проведена вот сейчас, когда Владимир Владимирович изволили посетить...
Волгоград.
В Сталинград.
На один день переименовали.
На один день Сталинград, да. Мы изволили посетить Сталинград, там возложить цветы, сказать речь там, и так далее. Вот тогда же проводилась реконструкция. Да? Значит, вообще я хочу заметить, что роль реконструкции и реконструктора в нашей жизни огромна. Она недооценена. Знаете ли вы, что в реконструкции играл, или там был реконструктором, не знаю, как правильно называть, товарищ Стрелков-Гиркин?
Ну-ка.
Вот он был реконструктором. Они играли в это дело. Вот, вот тот самый, который получил пожизненное за малазийский Боинг. Реконструктором был товарищ Бородай, который вначале был
страшные фамилии произносите.
Главным на... Ну, не к ночи, да. Ну, а сейчас не ночь.
К счастью, да.
Главным в Донецкой Народной Республике, так называемой. И так далее. То есть реконструкторы – это вообще вещи такие, знаете, серьезные. Вот они среди тех, кто несет ответственность за преступления войны, пусть среди низовых исполнителей. Понятно, что не сам Стрелков, так сказать, войну начинал, ему позволили это сделать. Но все-таки вот там среди них есть эта публика почему-то, да? Вот. Значит, они занимаются, вот наши власти занимаются созданием и воспроизведением прошлого. Вот это их вообще, их любимое развлечение. Вот рассказать, как оно было. Да, как оно было.
Причем не всегда так, как оно было.
Нет,
на
никогда,
самом деле.
Никогда не так, как оно было. Понимаете, они его создают.
Они переписывают прошлое.
Да, но понимаете, что значит создавать? Создавать, вот если вы что-нибудь строите, например, да, то есть материал, из которого вы что-то делаете, он сопротивляется. Угу. Вот есть сопротивление материала. И вы должны его преодолеть. Прошлое тоже сопротивляется, потому что оно реально было. Оно реально было, а вы его перерисовываете. Да? Значит, что надо делать? Надо закрывать архивы. Да? Они закрывают архивы. Я думаю, что мы единственная страна в мире, ну, по крайней мере, из нормальных стран, у которой закрыты до сих пор архивы Второй мировой войны. Вторая мировая война, три поколения прошло.
А
в живых не осталось
почему,
никого.
Чего они боятся?
Вот, они чего-то боятся. И мне кажется, они боятся, понимаете, они боятся не только прошлого, они боятся настоящего, но для них прошлое оказывается важнее. Значит, почему? Кстати, их реконструкция не безобидна. Нет. Это вот, знаете, я видел в Америке как-то, это они это называли, это креативная архаика, там ребята переоделись в какие-то там древние одежды, угу. Махали какими-то смешными мечами, а потом все вместе пошли пить пиво. То есть это игра, да, здесь же все всерьез. Настоящие танки, настоящие там пушки, кони сыты бьют копытами, там скачут какие-то гвардейцы, там, ну и прочая ерунда. Все всерьез. Почему? Значит, мне кажется, что правильное с их точки зрения прошлое оправдывает настоящее и оправдывает отсутствие будущего. Вот для этого надо иметь правильное прошлое. Ну, смотрите, чего ради вдруг мы сцепились со всем миром? Так, ребят, да, конечно, всегда были против нас. Они же всегда были против нас. И не было никакого ленд-лиза, и не было никаких наших доблестных союзников, я цитирую не кого-нибудь, а товарища Сталина, который исключительно так их называл, наши доблестные союзники.
Ой, сейчас я, простите, еще отправлю, если кто не посмотрел фильм «Голод», посмотрите Максима Курникова, где показано, как американцы нас спасают.
Ну, конечно, конечно. И не спасали они нас, и они всегда были против нас, и так далее, и так далее. Значит, опрос один проводился еще несколько лет назад, еще в вегетарианские времена, кто были на стороне Советского Союза, во войне с Гитлером. И, значит, там называют ну, Болгарию, которая была с той стороны, там еще кого-то, ладно, ладно. А что ж, ну, а еще, еще, еще. И ребенок, значит, подросток, который спрашивает, ну, не американцы же. Ну, конечно, не американцы, естественно, она на Эльбе с кем встречалась. Вот, ну, в общем, вот, вот они это делают. И вот, понимаете, вот та реконструкция, которую они, та реконструкция войны, которую они сделали сейчас в Волгограде, это же не просто попытка напомнить о трагедии, да? Тем более, пока они не вмешались со своим «можем повторить», у нас в стране об этой трагедии всегда помнили. Всегда помнили. Угу. Вот настолько страшно было, что запомнило несколько поколений, да? Вот. Нет, это не напомнить трагедию, это изменить ее. Знаете, вот я посмотрел кадры оттуда. Такие солдаты в такой чистенькой форме. Вот такая новенькая форма у солдат, да? Как где он? Там, там 2 миллиона человек положили под Сталинградом. Угу. 2 миллиона человек, население маленькой страны. Понимаете? Кошмар. Ну, и там разные там, оценки. То ли с той стороны полтора, с нашей полмиллиона, то ли с обеих сторон по миллиону. Я не знаю, я не историк. Но 2 миллиона. 2 миллиона. Вот. Вот вместо они не показали тела, лежащие там, неубранные, да, и, ну, в общем, понятно.
Ну нет,
в каком
ну зачем? Они
да?
такое никогда не показывают.
Да, это ничего не показали. Они не показали.
Это не презентабельно выглядит.
Да, они показали вот этих сытых, довольных, чистеньких солдат. Вот. При этом, понимаете, там вот эта ложь, они дают людей, не знающих страха и сомнения, как вот в соцреализме, такие вот, ну, пошел вперед, да, пошел вперед, и тем самым уничтожается подвиг. Потому что подвиг – это преодоление страха, это преодоление боли, это преодоление вот всего во имя ну, чего-то. Ты там это как-то вот для себя сам
цель
обозначаешь.
Какую-то рисуешь,
да.
Себе.
Вот. Никто, разумеется, не кричал за Сталина, кроме там иногда политруков, и то, когда высшее начальство присутствовало. Но
с ружьем за спиной, да.
Да. За что-то люди жизнь отдавали, это правда было, да. Но они не это показывают. Их война – это ложь. Вот знаете, есть был такой парень, Иона Дегин, ну, фамилия Дегин, он в 1944 году он был танкистом. Он в 1944 году, ему было 19 лет, воевал он уже третий год. третий год уже воевал, 19-летний парень.
16-летним, да.
16 пошел, да. Вот, там обманул всех, в общем, смог пойти. И он написал тогда стихи, которые, вообще, по-моему, одни из лучших о войне. Но они не такие, их нет в школьных хрестоматиях. Вот настоящая война, она другая. Мой товарищ, в смертельной агонии не зови понапрасну друзей. Дай-ка лучше согрею ладони я над дымящейся кровью твоей. Ты не плачь, не стани, ты не маленький, ты не ранен, ты просто убит. Дай на память, сниму с тебя валенки, нам еще наступать предстоит. А они другую войну показывают, придуманную, которую действительно можно повторить. Зачем они это делают? Во-первых, в прошлом, ну, во-первых, им надо оправдать сегодняшнее безумие. Им надо оправдать, они празднуют Сталинград, потому что под Бахмутом, несмотря на другие масштабы, происходит примерно то же самое. Вот примерно то же самое сейчас, да? И им надо это оправдать, им надо найти оправдание.
Но вы Путина слушали там?
Да.
Как он говорит, что вы не поверите, леопарды опять у наших границ.
Ну, это вообще... Почему, понимаете, это еще и, простите, маразм, не обязательно его лично, нашей власти. Потому что, Ир, как можно было бы хорошо и красиво построить фразу, не искажая реальности. Можно было сказать, мы тигров уничтожили, а леопардов тем подавно уничтожим.
Могли бы.
Можно было, и было бы про, и было бы все, не... Все отлично, да? Нет, вместо этого он несет вообще какую-то ахинею. Это кошмар какой-то. Вот. И он идет, понимаете, поскольку в войне ничего не получается. Вот опять же, зачем реконструкция? В войне ничего не получается. Сначала ему очень хотелось вернуться к Параду Победы. Вот его мечта была Парад Победы. И вот Парад Победы на Крещатике. Замечательно, не получилось маленько. Не получилось. Теперь он возвращается к Сталинграду, к самым страшным потерям, к самой тяжелой битве этой войны, той войны, да, вот, потому что сейчас идет то же самое, ему надо сказать, что это как бы естественно, да, вот, надо прошлое переписывать, и надо запрещать говорить о настоящем прошлом, и это не только архивы, вы посмотрите, Пригожин, это лапочка, значит, он сейчас внес, он не имеет права законотворческой инициативы, но он, тем не менее, ну, ему все можно, понятно, он опричник, поэтому он написал Володину, по-моему, он написал, который от экзистенциального вакуума его поддерживает все время, написал ему, значит, письмо с просьбой принять закон, который запретит говорить об уголовном прошлом его бойцов. Понимаете, подождите, ребята, они, хорошо, сейчас они герои, они все осознали, они воюют за родину, ля-ля-то-поля, хорошо, но они были уголовниками или нет? Он мать-то убил или не убил? Так нет, убил, да? А говорить про это нельзя. Он выходил грабить людей на улицах, он насиловал девчонку? Нет, а про это нельзя говорить. Понимаете, то есть вот они запрещают... Они запрещают прошлое.
Ну, то есть для чего? С какой целью?
Потому что им нужно правильное прошлое, им не нужно неправильное. Им нужны чудо-богатыри, а не уголовники. Им нужны не знающие страха и сомнения люди, которые жертвовали жизнью, чтобы они и сейчас также жертвовали жизнью ради них. Ради вообще непонятно чего. Понимаете? Вот им эти люди нужны, и они боятся настоящего. Им очень плохо в настоящем. Вы посмотрите, вот в той же поездке вождя нашего в Сталинград, значит, там был такой эпизод. Он цветы возлагает. Ну, понятное дело, да, возлагает цветы. А рядом с ним стоят солдаты почетного караула, которые этот монумент охраняют. Ира, они стоят без оружия. Они стоят без оружия. Такого не бывает. Слушайте,
потому что раньше, я помню, на подобных мероприятиях они стояли с
конечно,
оружием.
Конечно, есть фотография 5-летней давности, они стоят там с какими-то церемониальными саблями. Угу. Сабли, может, картонные, но стоят.
Они есть.
Но они есть.
Да.
Слушайте, ставят этих самых пионеров, юнармейцев, ставят в почетный караул, им дают деревянные автоматы. Ну, есть некий ритуал, понимаете? Вот есть ритуал, да? Но они даже ритуалы нарушают, это как литургию нарушить, понимаете, в храме, ради того, чтобы...
Но значит, они переписывают ритуалы.
Кстати, литургию они тоже переписывают. Вы знаете, что Святейший Патриарх запретил к служению парня, который, иеромонаха какого-то, который заменил в молитве предписанной, заменил слово «победа» на слово «мир». Он просил у Господа не победы, но мира, за что Патриарх запретил его к служению. Не надо мира, надо победу. Да, вот
я все думаю, когда в Москве станцию «Проспект Мира» и «Проспект Мира» переименуют.
Переименуют
уже.
Обязательно, потому что она неправильная. Она неправильная. И, понимаете, они, вот это придуманное прошлое, начинает пересекаться с реальностью. И это всегда очень плохо. Помните, как в фильме «Хвост виляет собакой»? Все было хорошо, пока они жили в вымышленном мире. Ну, когда они там придумывают чего-то, ну, я не знаю, зрители знают, наверное,
да,
этот фильм.
Да. Да.
Вот. Пока они все придумывают. Когда они попытались ввести в этот вымысел реального человека, вот тогда все и началось. И закончилось, помните, чем? Закончилось войной. Настоящей войной. Настоящей войной. Бомбардировщики Соединенных Штатов полетели бомбить Албанию. Да? По-настоящему. Не в шутку. Да? Угу. Вот. То есть, вот это на самом деле происходит, и к этому они и ведут. И они врут, пытаясь ввести это в реальность. Они сказали, что это смотрели тысячи людей. Ну, может, там и согнали тысячи людей. Но это не значит, что это смотрели тысячи людей. Ну, понимаете, если людей, значит, по разнарядке сажают, не значит, что они смотрели. А еще они сказали, что там были гости из разных стран, из Сербии, из Чехии, еще откуда-то еще. Можете себе представить в здравом уме человека, который из Праги попрется в Волгоград смотреть этот маразм?
Тем более, что даже напрямую сейчас полететь нельзя.
И полететь нельзя, да. То есть, это какая-то фантастика абсолютная, да? Но они же постоянно это делают. Помните, они сделали фильм «Танк Т-34».
Да.
Сделали такой фильм. Ну,
я, правда, не смотрела.
Я несколько минут посмотрел. Это невозможно. Это совершенно невозможно, да? Но это ладно. Мало ли бездарных фильмов, мало ли распиливают бюджет. Там «Крымский мост» сделан с любовью. Помните,
конечно.
Вот. Но они его объявили лидером проката. Они его объявили лидером проката.
Но Лукашенко себя президентом объявил, да. Ну что теперь?
Слушайте,
да.
А мой любимый человек, у меня есть любимый человек в российской политике, вот просто абсолютно признаюсь, вот как это, coming out, да, это Дмитрий Олегович Рогозин. Вот я когда на него смотрю, меня вызывает восхищение все в нем, просто все. Вот. Так вот, Дмитрий Олегович Рогозин написал книгу, вы будете смеяться, он еще и писатель, он написал книгу в общем, наверное, вы где-то слышали это название «На Западном фронте без перемен». Он написал такой роман. Вот, правда, там слово «без» написано через букву «С». Почему, я не знаю. «Без перемен». «С». Да?
Вот. Это внутренние бесы в нем заговорили.
Слушайте, я не знаю. Книга напечатана тиражом 7,5 тысяч экземпляров.
Хорошо, не миллионов, могли бы 7 миллионов напечатать.
Это только начало истории, Ира. Значит, за там 2 или сколько-то месяцев, продаваясь во всех главных сетях, она продалась аж 100 экземпляров. 100! Вы знаете, что делает издательство? Допечатывает. Не хватает. Не хватает. Ну, из 7,5 тысяч купили 100. Значит, мало напечатали, надо больше напечатать.
Конечно.
Вот,
какой.
Вот они и будут печатать больше. 28 героев-панфиловцев, которых не было. Ну, их же не было, известно, кто их придумал. Да? Так, корреспондент Красной Звезды там, и так далее. Да? Вот. Их не было. А мемориал им есть. Реальный мемориал из камня. Вот. Понимаете, и реальные церемонии есть на самом деле всегда. Вот. И, понимаете, вот здесь вот кроме... не все мифы создают. Брежнев миф создал, он уже не воевал в это время, по крайней мере. Он, по крайней мере, не воевал. Вот. они придумывают уже вчерашний день, вот не сталинградское время, а вчерашний день. Рогозин заявил, Рогозин заявил, что он нашел ту гаубицу и тот расчет, который ранил его вот там вот ниже спины. И всех убьют, всем отомстим. Почему надо мстить за это место Рогозина, а не за что-то другое, даже если встать на их точку зрения, что это вот враги, нацисты и так далее, почему надо мстить не за несколько сот, допустим, этих самых мобилизованных парней, которых, значит, убили вот в Макеевке?
Ну, наивные вопросы задаете.
Да. А надо именно за задницу Рогозина отомстить.
Потому что задница Рогозина стоит...
Вот. Это, конечно, совершенно замечательно. Причем, посмотрите, Ир, пока сидели более-менее тихо, то мир довольно спокойно смотрел на то, что наше государство придумывает само про себя. Ну, как-то особо в это не вмешивался. Ну, внутри себя говорите, что хотите. А сейчас что произошло? Они не позвали в Аушвиц. Они не позвали в Аушвиц, хотя Аушвиц освобождала советская армия. Да? Ну, казалось бы, как же так? А они, знаете, что говорят фактически? Они говорят, ребята, так вы же и тогда не стремились сделать доброе дело. Вы просто шли вперед и по дороге освободили. А потом те, кого вы освободили, частью в ваши же лагеря попали. Вашим солдатам спасибо и вечная память. Солдатам. Угу. А государство-то ваше здесь не стояло. Да? То есть это со всех сторон теперь рушится со всех сторон. Это придуманная картинка прошлого, и они вот так вот ее пытаются удержать. И вот мы с вами же говорили, исчезает подвиг, и остается лубок. Остается лубок. Понимаете, исчезает достоинство конкретного человека, который действительно в какой-то момент вот не просто оказался на пути снаряда. Таких тоже было, господи, немерено, да? Что человек ничего не сделал, а просто вот его привезли, и он попал под обстрел, ну и все. Но ведь кто-то, и были такие люди, и немало их было, да, которые действительно совершили какие-то фантастические вещи, самопожертвования, все прочее, да, вот их нету, их уничтожают, их никто не помнит, получается.
Чем они опасны для них?
Тем, что они свободные люди. Тем, что они свободно совершили этот выбор. Знаете, вот человек принимал решение. Не обязательно он там вербализовывал, обдумывал, но он поступил как свободный человек. И вот он свободно решил сделать так. Не отступить, а стоять. Вот мой окоп не пропущу. Вот фашистов не пропущу. Да? Вот. Вот этим людям надо ставить памятник. И памятники должны быть, как здесь в Берлине принято, в рост человека, чтобы ему в глаза можно было заглянуть, понимаете? А не вот эти циклопические фигуры, рядом с которым ты червь вообще непонятно.
Муравьишка.
Да. Вот. Вот они провели реконструкцию. Они не справляются с прошлым, с настоящим. У них нет будущего, и они пытаются переписать прошлое. Все бы ничего, просто они это делают ценой жизни. Вот так.
Заговорив о свободных людях, мы с вами плавно перешли к борьбе со злом и к победе над злом, я бы даже сказала так. Победе как раз, да, о свободных, бесстрашных людях мы с вами сегодня и будем говорить.
Да, да, это есть. Вот, хотя кажется все безнадежно, а вот на самом деле кто-то же сопротивляется. Здесь важно, знаете, здесь важно понимать, чему ты сопротивляешься. Вот в конце 60-х в мире было очень много хороших людей, которые боролись за мир. Была такая борьба за мир. Вот. А они боролись с ядерной угрозой, они боролись с американским империализмом, израильским сионизмом, там, с кем-то еще. Вот. И, в общем, они боролись за мир. И многие из них были искренние люди, которые говорили, ну как же так, вот они вот начнут кидаться ядерными бомбами, мир погибнет, надо это остановить, это и так далее. Да? Все это было правильно, но на самом деле было не совсем верно выбрано выбрана цель, точка применения. Потому что, ну, понятно, что это движение «За мир» того времени, оно в значительной степени спонсировалось Советским Союзом, советской разведкой там, и так далее. Вот. И на самом деле оно было направлено, ну, его реальная задача была ослабить Соединенные Штаты, ослабить западные страны и способствовать экспансии Советского Союза, способствовать войне как раз. Да? И эти хорошие люди, там было действительно очень много хороших людей, там, в Америке, в Европе, они, в общем, ну, как бы не всегда это понимали, к сожалению, да, вот, ну, тем более, что они же жили у себя, и они видели, что их правители, ну, далеко не белые и пушистые, и врут, и воруют, и, ну, где без этого, да, и поэтому как-то они вот так активно этим занимались. Вот сейчас тоже очень важно понять, а мы против чего. Вы знаете, я сегодня прочел статью Григория Алексеевича Явлинского о необходимости немедленно заключить мир.
Угу.
Вот. Это ужасно, он же умный человек. Он же умный человек, ведь враг не... Надо же бороться не с насилием как таковым, потому что насилие бывает в защиту. Ну как же, ну если на девочку напал насильник, она его трахнула кирпичом, разве это неправильно? Правильно. И череп ему проломил, и туда ему дорогу негодяю, да? И вот что ей, ее руку останавливать в этот момент? По-моему, нет. Мне кажется, не надо ее руку останавливать, ее надо ей помочь, если можешь. Вот, ну, если можешь поспособствовать, поспособствуй, ну, по крайней мере, сочувствуй ей,
угу.
А не
Не
ему.
Осуждай.
Не осуждай,
да.
И не говори, что, ну, как же так, нельзя поднимать руку на человека. Ну, смотря на кого, иногда нужно, как без этого-то, да?
Вот. В целях самообороны,
в целях
как
самообороны.
Минимум, конечно.
А что мы сейчас имеем? Мы имеем самооборону. И понятно, что сейчас прекратить огонь сейчас. Ну, конечно, это украинцам решать. Но так вот со стороны кажется, что это только агрессору выгодно, а больше никому. Ну, это ладно, я просто к тому, что не всякие благие пожелания – это действительно борьба со злом. А некоторые благие пожелания – это, мне кажется, просто способствование злу. Как это не печально. Вот насчет сопротивления. Смотрите, есть, я хочу про... Вот есть три уровня сопротивления, на самом деле. Один – внутри себя. Я никому про это не говорю, я сам по себе, я им не верю.
Угу.
Я их не боюсь, я их презираю, там, я не знаю, все что угодно,
угу.
Да? Я не с ними. Это тоже сопротивление, это очень важное сопротивление. Я сохраняю свою бессмертную душу.
Просто мысль об этом?
Просто мысль
просто
об
мысль
этом.
Об
просто
этом.
Мысль
угу.
об этом, да. Об этом писала Ханна Арендт. Она
угу.
говорила, что ее потрясало не поведение нацистов, потому что, ну, уголовник, он и в Африке уголовник, да, что штурмовик, что вагнеровец, какая разница. А ее потрясало поведение некоторых интеллектуалов, которые говорили, ну, как же, у них же есть своя правда, народ же за них, надо же их понять, ля-ля-та-поля. Вот. Вот не надо их понимать. Вот не надо искать, что у них правда. Они бандиты. Они бандиты, у них нет правды.
Надо просто понимать, что они бандиты.
Надо понимать,
и достаточно.
Что они бандиты. Это первый шаг.
Да.
Да. И поэтому это вот один уровень сопротивления, очень важный. И я надеюсь, что так сопротивляются десятки миллионов наших сограждан сейчас. Есть другой уровень сопротивления, куда более, так сказать, героический, за него платить приходится. Когда я вот все то же самое демонстрирую. И это видят другие.
Угу.
Ну, по-разному демонстрирую. Я выхожу с плакатом, например.
Угу.
Да? Я рискую, они меня могут за это посадить в тюрьму и сажают. Я над ними смеюсь. Пишу чего-то, над ними смеюсь. Это тоже риск, между прочим. Тоже риск.
Конечно.
Да? Вот, мы все это знаем. Я вот как, ну, вот как героические люди, такие как Алексей Навальный, Илья Яшин, Володя Карамурза, Чанышева.
Алексей,
ну,
Горинов,
далее,
да.
Алексей Горинов, да. Я демонстрирую, в какой, казалось бы, безнадежной ситуации, я демонстрирую, что я все равно не сдался. Да? А я все равно. Вот, понимаете, вот что на самом деле... Мы же не знаем, что чувствует Навальный. Мы, или там Яшин, да, мы не знаем. Мы видим, так сказать, продукцию их деятельности.
Угу.
Они через адвокатов передают какие-то тексты. Да? Опять же, мы даже не знаем, как тексты пишутся. Может, он там просто каких-то несколько тезисов говорит, тот написал за него, там, ну, поспособствовал, как там вообще в этой камере писать, я не очень понимаю, честно говоря, просто представить себе не могу. Вот. Но это не важно, это не важно. Важно то, что вот есть имя Навальный или там Яшин, да, вот недавно блестящий текст его был, да, и появляется текст за его подписью. Значит так, я вижу, они над ним издеваются, они его мучают, они его хотят убить, а он все равно стоит, как ни в чем не бывало, да, вот, вот герой, да.
Свободный
это
человек.
Свободный человек. Это другую, это следующий уровень сопротивления. Но есть, есть. Да, ну кто-то, кстати говоря, помогает еще уровень сопротивления, конечно, это очень важно, это помощь, да. Вот есть уровень следующий, действие. Вот не уходя в детали, есть действие. Угу. Ты что-то делаешь. Да? Это действие тоже разное. Ты можешь, там, я не знаю, условно помогать нелетальным оружием. Да? Ты можешь доставлять бронежилеты, каски, там, еще чего-то туда, чтобы людей не убил. Ну, хорошо, это нормально. Ты можешь, как делают многие сейчас, собирать деньги, закупать необходимые вещи. Там, ну вот там, мои друзья передают, собирают деньги на печки и генераторы. Угу. Да? Значит, Путин разрушает энергосистему, чтобы обрекать людей на холод и тьму и так далее. Да? А кто-то говорит, нет, ребята, конечно, все я не починю, да, все я не починю.
Ну, что-то я сделаю.
Вот один
могу.
Дом я могу отопить. Угу. Вот, пожалуйста, вот, вот возьмите, вот я вам прислал, вот пришла машина, вот это мы купили, храни вас Бог, давайте, да. Тоже, тоже дело, да. Но кто-то идет на следующий уровень действия. Это прямое сопротивление. Ну, вот смотрите, довольно много было нападений на машины с буквой Z.
Угу.
Я видел фотографии. Стекло разбито, дерьмом облили, шины порезали, там еще чего-то, да? А вот сейчас в Ростове суд дал 2 года 8 месяцев парню и проявил гуманизм 2 года 7 месяцев девочке. Это супруги, молодые ребята. Олег Денисов, ему 24 года, Ира Кузнецова, ей 22 года, да? Они сожгли дотла машину с буквой Z, который принадлежал местному какому-то полицейскому. Да? Вот. С ними гуманно поступили. Надо сказать, я уж не знаю, как это получилось, то ли адвокаты очень хорошие, то ли там как-то откупили связи, я уж не знаю как. И по легкой статье провели и дали не по максимуму. Там можно дать 5 лет, и может это был терроризм, на самом деле, почему нет? Да, или покушение на убийство.
Угу.
А вдруг бы там кто-нибудь сидел в этой
да,
машине, да.
Да.
Вот. А им дали колонию поселения. Но. Ребята рисковали. Ребята рисковали не просто свободой, рисковали, а жизнью рисковали на самом деле, да, для того, чтобы уничтожить эту машину.
Угу.
Да? Для того, чтобы уничтожить эту машину. Поджоги военкоматов. Поджоги военкоматов. За это уже статья по терроризму. А я, кстати, я не знаю, надо это делать или нет. Я к этому ни в коем случае не призываю. Во-первых, призывать можно только к тому, что делаешь сам. Да? Я совершенно точно не буду поджигать
военкомат. Мы с
вами
не пойдем поджигать.
Да, нет, я не пойду поджигать мы военкомат.
Тем более не здесь, в Берлине, точно.
Да нет, ни в Берлине, ни в Урюпинске, нигде. Но и вообще я не возьму в руки автомат. Но поэтому я не могу призывать к вооруженной борьбе, к насильственным действиям. Но, ну, знаете, что я вам скажу? Я, если вот парень поджег военкомат, да, и, значит, там его преследуют полицейские, а он смог убежать. Я буду за него рад.
Угу.
Вот я буду за него рад. Я на его стороне, да? Если бы я мог, если бы он там пробегал, а я в этот момент в машине, да, я бы ему, давай, уезжаем, да, вот. Дальше, дальше не, я тебя не судья.
Угу.
Я не знаю, правильно или неправильно ты сделал, да? Вот. Но я не хочу, чтобы тебя взяли. Ты. Я на твоей стороне все равно.
Угу.
Я все равно на твоей стороне. Не на их, не на тех, кто мобилизует, не на тех, кто тебя преследует там, и так далее. Я не знаю, правильно это или нет. Я не знаю, правильно ли получать 20 лет за такую штуку. Причем учтите, ведь могут же и не выпустить. Допустим, сменится власть, пойдут какие-то смягчения. Да? За дискредитацию армии, конечно, выпустят.
За фейки, скорее всего,
выпустят. А за терроризм могут и нет. Могут и нет. И ты еще несколько лет просидишь до следующей итерации. Понимаете? Я не знаю, стоит ли это, но я к тому, что есть люди, которые это делают. И этих людей... А кто-то воевать едет. Туда, в Украину, да? Я уж не знаю, сколько там народу в этом легионе русской свободы или русский легион свободы, как называется, да? Я не знаю, сколько их там, может, их там 6 человек, я не в теме. Фотография, которую я видел, она была очень немногочисленной. Да. Вот. Но это не важно. Я не про количество, я не про то, какую роль они могут, какой вклад они могут внести в общую победу. Да нет, не в этом дело. А в том, что есть среди наших сограждан люди, которые идут на самую такую... серьезную борьбу, да? И понимаете, я, на самом деле, я ей-богу не знаю, как... у меня нет четкой позиции, кроме той, которую я сказал, что я помог этому парню убежать. Хотел бы помочь ему убежать. И рад, если он убежал. Понимаете, я, с одной стороны, знаю, что силой, вооруженным путем к власти пришел не Керенский, а большевики. Они пришли с силой, да, и вроде бы вот да, насилие рождает насилие, там и так далее, и так далее. Вот. И понятно, может пострадать невиновный и все прочее, да. Но вы знаете, я ничего не могу с собой сделать. Я не могу сочувствовать тому нашему капитану, который, наверное, слышал историю, он выступал в Донецке перед кем-то и показал череп. Человеческий череп. И сказал, что это череп кого-то из нацистов из Азовстали. Ну, и кажется, он сказал, что вот он его убил, может, не он, я не знаю. И что всех украинцев надо вот, вот так и так далее. А сейчас прошло сообщение, что он убит выстрелом в голову в Донецке. Достали. Вы знаете, я не могу ему сочувствовать. Я не могу ему сочувствовать. Я понимаю, что это бессудный расстрел. Я понимаю, что это не надо, чтобы был суд, адвокаты, презумпция невиновности. Там. Я все понимаю. Я все понимаю. Конечно, конечно, суд, адвокаты, презумпция невиновности, права обвиняемых. Не могу сочувствовать. Ну, не могу сочувствовать. Как не могу сочувствовать тому, у кого сожгли машину с буквы «З». Вот. На самом деле, это ужасное время, в которое мы оказались.
Ужасное. Мы как-то с Максимом Курником рассуждали в эфире, как каково это, когда ты невольно, ты понимаешь, что вот желать смерти плохо, но ты невольно кому-то желаешь смерти.
Да, конечно.
Да,
конечно.
И ты, ну, то есть ты в себе пытаешься подавить это чувство, потому что, в принципе, желать смерти очень плохо, но ты ничего с собой сделать не можешь, потому что эти мысли приходят тебе в голову там 100 раз в день сейчас.
Вы знаете, вот я думал об этом в связи там, с дискуссией, которая была тут. Тут же у нас все лингвистикой, народ занимается активно. Можно говорить «наше», нельзя говорить «наше».
Да.
Значит, если ты говоришь «наше», то ты вместе с Путиным, если ты остался, ты тоже вместе с Путиным. Там,
слишком прочее. Много свободного времени у
людей.
Да-да-да.
Вот. Но, знаете, я всегда говорю «наши», и вот когда идут сообщения о том, как там украинцы накрыли там снарядами какую-нибудь очередную группу, и там сколько-то там мобилизованных погибло, может, даже не успели в руки оружие взять, потому что им оружие все украли, их так отправили. И вот я... у меня нет логического выхода, потому что... Потому что мне их жалко. Понимаете? Ну да, дураки они, конечно, в основном. Но, может, еще поумнели бы. А так не поумнеют. Их уже убили. Все, уже убили, уже не поумнеют. Да? Может, поумнели бы и спрятались. Не пошли на эту мобилизацию. Может, поумнели бы и поняли, что никто на нас не нападал, и что это, в общем, жуть, и надо в плен сдаваться, уж если ты туда попал.
Ну, это моя, знаете, мечта, чтобы они все прозрели в один день, конечно.
Ну, сейчас точно не прозреют. Вот точно не прозреют, их накрыли, да? Конечно, их не украинцы убили, конечно, их Путин убил, ну, понятно, да? Украинцы-то чего, с них-то какой, так сказать, в этом смысле спрос, они защищаются. Это как когда в ту войну, если солдат ловил в перекрестие прицела человека в форме вермахта, он что, думал, он за Гитлера или он не за Гитлера, он там филолог или он штурмовиком был?
Или что он думает на самом деле, да?
Да. Нажал на курок, и ладно, да? Вот. Но, я же понимаю... что если бы их не убили, они бы убили. И для того, чтобы они не убили, их надо убить. Это кошмар, это ужас, это ужас. И у меня нет логического выхода из этого. Вот. И, конечно, эти сволочи загнали пол планеты вот в эту страшную ситуацию, когда действительно вот мы отходим от собственных принципов, что вот как бы, ну вот, жизнь бесценна там и так далее.
У меня два коротких вопроса. Один нас приведет к нашей последней теме на сегодня, а первый. Вот мы когда вы говорили про действие, про прямое действие, про сопротивление внутри себя, а бездействие может быть действием? Когда ты не делаешь что-то плохое ради чего-то хорошего.
Вы помните, мы с вами уже, по-моему, вспоминали эту знаменитую фотографию здесь, немецкую, когда все зигуют, а один нет. Он не зиговал. И был один, который не стрелял.
Вот бездействие.
Это бездействие. Он не стрелял. Вот был один, который не стрелял. Но за это его могли расстрелять. И он это понимал. Понимаете, что он делает? Это бездействие просто по лени. Это не сопротивление. А вот если ты понимаешь, что ты не делаешь, ты не понимаешь...
Ну, например,
понимаешь,
ты ученикам в школе не рассказываешь эту ерунду,
правильно.
Которую...
Да, и за это тебя могут уволить. И за это тебя могут уволить, понимаете? И когда все встали, а ты не встал. Когда все аплодируют, а ты нет. Когда все стреляют, а ты нет.
Руку не подал.
Руку не подал. Да. Это все очень... Это очень важно, на самом деле. Это очень важно, потому что это осмысленно, если... Господи, это осмысленно, если это сопротивление, если за это может быть кара.
Угу.
Тогда это сопротивление. Если это никто не узнает, никто не узнает, да? Вот, то, а я вот тихо сижу, да? А они сказали всем встать и хором петь гимн, а я у себя дома на кухне не встал, не пел гимн. Вот. Ну, не вставал. А никто не вставал, между прочим. А на самом деле никто не вставал. Вот. А так, конечно, отказаться стрелять. О. А генерал Шапошников, герой Советского Союза, командовавший той частью, которая подавляла Новочеркасск, когда ему приказали задействовать танки, он ответил: «Я не вижу перед собой противника для танков». И отказался задействовать танки. И послал своих солдат без боекомплекта, без боеприпасов. Вот. Он же не знал, чем это закончится. Для него не... Ну, его, естественно, отовсюду отставили, это понятно, да? Но, по крайней мере, не посадили. Могли и посадить. Только что Сталин помер-то. Совсем недавно, да? Вот, и все это было в памяти всех. Вот генерал Шапошник реально герой был. Вот реально был герой.
Ну и подходя к нашей с вами заключительной части по ту сторону повестки, мы с вами сегодня будем говорить о арабском сознании. Но у меня вопрос, вот он как раз-таки на середине между прошлой темой и этой. А сопротивление внутри себя, когда происходит, но сопротивление правде, которую ты слышишь. Ну вот ты смотришь, ты видишь, ты... Вроде как там даже, ну вот нашу программу посмотришь, но ты сопротивляешься этому. Тебе кажется, что эта информация, она неверная.
В психотерапии есть понятие resistance, сопротивление, когда человек сопротивляется выздоровлению. Значит, ему пытаются помочь выздороветь, то есть избавиться от иллюзорного мира, в котором он живет, да, а он не хочет, потому что в иллюзорном мире комфортнее. И вот это сопротивление, это, ну, я не знаю, я бы его не назвал, ну, в психотерапевтическом смысле, это психиатрическом, это, конечно, резистанс, есть резистанс, да, вот, сопротивление, но это как бы не совсем то сопротивление. Вы, понимаете, речь, вы сопротивляетесь... Если вы не хотите слушать правду, если вам говорят про Бучу, а вы говорите, это хохлы сами все устроили, то вы пытаетесь остаться в том комфортном мире, в котором вы жили раньше.
Потому что если
вы
ты
защищаете
увидишь...
свой комфорт.
Потому что я все возвращаюсь к интервью Кати Гордеевой с Шевчуком, где он рассказывает, как он предлагает своему другу, говорит, поехали со мной, вот Хельсинки, буквально через пролив, и я тебе покажу, как выглядит на самом деле Европа. И он говорит, да что я там не видел. Ну вот, и вот такое вот, когда, да. Да, когда ты просто понимаешь, вероятно, где-то глубоко внутри, что если ты увидишь, что там все не так, как ты себе представлял, то у тебя мир рухнет.
Ир, давайте, знаете, что сделаем? Это ужасно интересная штука. Я могу рассказать про очень интересные эксперименты, с этим связанные. Вот про то, как человек отказывается получать информацию. И зачем? И к чему это все приводит? Да? Но это, пожалуй, это все-таки отдельная
хорошо,
тема.
Хорошо, договорились.
Давайте, вот мы это,
договорились.
Мы это
сейчас
отдельно.
Я себе запишу, и мы разберем
вот, это.
Это
ужасно интересные
хорошо,
вещи.
Хорошо.
И, кстати, там очень такие оптимистические результаты получаются. О. Как много зависит от одного человека.
Хорошо.
Как много зависит от одного человека. Не хорошо. Надо быть для этого богом. Достаточно быть просто человеком.
Все, я себе запишу, вот. Мы с вами возьмем это, да.
А вот про арабское сознание, знаете, просто это то, что постоянно нам говорят. Ну, вот я это постоянно слышу. Слушайте, я выступаю у украинцев в их эфирах постоянно, угу. Чуть ли не каждый день. А бывает и по пару раз в день, да? Вот. И я вот в комментариях это слышу. А вот, да, ну вот вы-то вроде приличный человек там, то все, ну сколько у вас там таких, ну 2-3. А вообще-то говоря, русские все рабы там и так далее. Угу. Вот. Или там еще смешнее. Ну вы-то да, но вы еврей. А вот которые русские, те вот все рабы там и прочая фигня. Вот, ну, ужас какой-то просто, просто ужас. Я не чтобы с украинцами спорить, понимаете, нам, мягко говоря, не время с ними спорить, чего они про нас не говорили. Вот, когда-нибудь потом, через пару поколений мы сможем это обсуждать. Сейчас нет. Но меня беспокоит другое. Меня беспокоит, что вот эта вот идея, что у нас там рабское сознание, у нас рабские традиции там, и так далее, она, ну вот, опять же, такое научное слово, интериоризируется. То есть она входит вовнутрь человека, да? Она становится частью его. Это не то, что мне кто-то говорит, угу. А это я, это становится частью моей картины мира. Вот.
То есть я сам до этого дошел.
Дело не в том, что я даже дошел. Может, мне кто-то объяснил, но я в это поверил.
Okay.
Я поверил, понимаете? Uh-huh. Ладно, мне вокруг говорят, ты негодяй, ты там, не знаю, алкоголик, да, допустим, да. А я сам знаю, что я алкоголик. Я поверил, что я алкоголик. Например, да, может, я в рот не беру, а я поверил, что я алкоголик, просто я сдерживаюсь, например, да. Вот. Вот это очень плохо и опасно. Понимаете, почему опасно? Потому что если я в это поверил, если я поверил в то, что действительно вот мои соотечественники – это такие генетические рабы, ну, это глупость, потому что никаких фактов нету. Ну, никаких фактов нет. Во-первых, когда говорят о генетике, то это генетика, конечно, продажная девка империализма, как Райкин исполнял, кажется, это слова Жванецкого, но я не уверен, кто ему писал это. Ну, не настолько же, понимаете? Вот. И генетический код не меняется от того, что пришел злобный тиран. Вот, вот нет, угу. Он от этого не меняется. Вот. И генетика у нас такая же, как у всех. В нашей истории не было прямой линии от Орды через Ивана Грозного к Иосифу Сталину. Вот. Вот. В нашей истории была Новгородская республика и Новгородский колокол, в нашей истории были вольные города, в нашей истории был государь Иван III, дедушка государя Ивана IV. При дедушке Ивана Грозного в Москве на площадях читали памфлеты против великого князя Ивана III, и ничего памфлетистам за это не было, и Россия была абсолютно европейской страной. У нас в период Романовых был, например, князь Голицын, который останавливал самовластие Анны Иоанновны, да, и пытался первую конституцию, ну, фактически первую конституцию угу. написать, кондиции, которые она изволила задрать, потом подписав. А князь Голицын умер в крепости, разумеется. У нас был Спиранский, у нас был Александр II и Великий Реформ, у нас был Керенский, у нас был Сахаров, у нас были Горбачев и Ельцин, между прочим. Совершенно не белые, не пушистые, разумеется, но они что, рабов? воспитывали. Нет, они свободу людям давали.
Горбачев точно нет.
Да, только Ельцин. Они свободу давали. Понимаете? Вот. Так что у нас очень разная была история. Потом посмотрите. Какие к черту рабы? Вот из России так уж сложилась наша, тяжело сложилась наша история. Очень много народу уезжали. Во всем мире есть люди, говорящие по-русски, да, или, по крайней мере, с русским онтогенезом. Окей. Где русские гетто? Если они такие рабы, то, попав в свободный мир, они же должны растеряться. Они же должны растеряться. И они должны естественным образом пристать к тому месту, где кормят рабов. Жить на велфере там и так далее. Где вы это видели? Они – это процветающая миграция. Еще в 80-е годы было исследование, проведено в Соединенных Штатах, о скорости адаптации и миграции из разных стран. Так вот, русские были самой успешной волной. Русские, в сравнении с другими. То, на что другим нужно было 10 лет, наши соотечественники проходили за 5. Понимаете? Хорошо, можете сказать, это не репрезентативная эмиграция, там, и в этническом составе она не репрезентативная, и по установкам. Окей, ладно, хорошо, забыли про эту эмиграцию. Давайте возьмем абсолютно репрезентативную волну. Абсолютно репрезентативную. Солдаты Белой армии. Не аристократы, не профессора, а солдаты. Солдаты. Церковная приходская школа, русский со словарем, с остальными языками понятно как, вылетели, не попал в Белую армию случайно, потому что рекрут, да, пришли, забрали, вот, брата забрали в Красную, вот, как случилось, да, вот, и пошло Галиполи, Белград, Берлин, далее везде, да, нет русских гетто, нету, они все ассимилировались. Они все, ну, все это, в смысле, подавляющее большинство, да, адаптировались. Их дети получили образование, их внуки закончили дорогие университеты, и у них кто-то забыл язык, кто-то забыл, кто-то сохранил по-разному, да, но они все адаптировались. Так что факты не подтверждают того, что у русских вот этот рабский ген. А еще, послушайте, а восстание Пугачева? Восстание Стеньки Разина, а великие революции 17-го года кто сделал, а кто сверг коммунистический режим в августе 91-го? Это что, с Марса люди приехали? Это наши сделали, это мы сделали, это мы сделали. Вот. И я помню этих людей у Белого дома в августе 91-го, я помню их.
Ну, да? Вам скажут, ну, когда это было, а сейчас вот посмотрите,
подождите,
что происходит.
Либо мы генетические рабы, вот, и тогда мы тоже были рабами, и в 1917-м, 91-м и так далее. Либо мы вообще-то не рабы, а нормальные люди, а это Путин с нами сделал за 20 лет. Да?
То так есть он за 20 лет из нас сделал рабов?
Да. Но они же говорят не так, во-первых. Кроме того, за 20 лет невозможно сделать рабов. И сейчас люди, которые мы с вами только что говорили, эти парень с женой его, которые подожгли машину, они что, тоже рабы, да? Они вот пришли, облили машину какой-то горючкой, да, и сожгли дотла. Они рабы? Нет. А те, которые пошли воевать, а те, которые собирают сейчас деньги на печки и генераторы, это тоже генетические рабы? О чем вы говорите? А 20 тысяч арестованных за время войны, арестованных за протест против войны, они рабы? Нет. Они свободные люди. Они свободные люди. А вот верить в то, что мы рабы, нельзя. Вот почему. Почему это очень опасно, мне кажется. Потому что если мы все это генетические рабы, так, то тогда мы достойны рабство. Тогда мы достойны диктатуры. Понимаете? Тогда у нас так и должно быть. Вот это и есть наша жизнь. Это и есть наше предназначение. А вот я, например, не хочу с этим соглашаться ни в коем случае. Да? И когда говорят, а почему вы не бунтуете? А почему против Гитлера не бунтовали? А почему против Гитлера не бунтовали? Да потому что бунтуют тогда, когда есть шанс на победу. Тогда бунтуют. А когда шанса на победу нет, не бунтуют. Против Гитлера не бунтовали, против Пол Пота не бунтовали, против Сталина не бунтовали. И даже, между прочим, героические украинцы тоже не бунтовали против Сталина. Ну, были волнения и сопротивления на западе страны после войны, да. Но когда, ну, это такие были, инерционная, как бы, инерция Второй мировой. Вот. Но когда НКВД подавило все это, да, там где-то с середины 50-х до самого конца советской власти, не было у них бунтов. Ну, не было. Диссиденты были. Отдельные герои были, конечно, были, еще бы. Совершенно героические люди были, но массовых бунтов не было. И сейчас поэтому их нет в Российской Федерации. Их нету. Понимаете, в чем дело? Мы, вот когда мне говорят, что русские все рабы, да? Знаете, а кто такие русские? Мы же выбираем себе. Мы все себе выбираем. Мы выбираем себя. Мы выбираем друзей. Мы выбираем народ себе на самом деле. Вот у Левитанского, это же замечательное стихотворение, каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает для себя. Вот, понимаете, вот мы выбираем для себя. И, понимаете, можно, конечно, сказать, что русские – это вот эти садисты и убийцы из Бучи, да? А для меня русские – это Сахаров. Для меня русские – это Александр II. Для меня русские – это Дима Муратов. А не эти уроды. Знаете, вот я себе выбираю таких соотечественников. Вот мой народ – это они. И поэтому я никогда не соглашусь, что мы рабы. И вот как надо защищать чувство собственного достоинства, личное чувство собственного достоинства всегда, да, вот в любых обстоятельствах и любой ценой. Также надо защищать достоинство своей семьи, достоинство своих друзей и достоинство своего народа, мне кажется. Вот. Я не согласен с тем, что мы рабы.
Вы сказали, что бунтуют массово, когда чувствуют, что может быть успех.
Да.
Так, а я просто не очень понимаю. Если ты не пробуешь даже, то как ты поймешь, есть успех или нет успеха?
Нет, понимаете, что-то появляется в воздухе.
То есть в воздухе это как-то ты чувствуешь?
Да, да, это чувствуется в воздухе. После где-то первых пару лет Горбачёва власти, не сразу, после первых пару лет Горбачёва власти, в воздухе что-то стало появляться. И люди стали разговаривать, люди стали собираться на улицах, на площадях. Просто вот стихийно собираются там 5-7 человек и спорят о Бухарине, о Троцком, о Ленине, там еще что-то такое. И тут разговор. И вот в воздухе появилось что-то, что говорило о том, что это должно рухнуть. Вот за несколько лет до этого было ощущение того, что это вечно. А тут появилось ощущение, что это должно рухнуть. Я помню митинг против Вильнюсской телебашни, когда там Горбачёв был тогда, убили 13 человек, 13 защитников Вильнюсской телебашни. На митинг в Москве собралось, по разным оценкам, от 500 тысяч людей до миллиона. Я тоже там был, естественно, да. У нас было ощущение, что вот Еще немного, и оно все рухнет. Оно все рухнет, как в той прекрасной белорусской песне. Если я навалюсь плечом, если ты навалишься плечом, стены этой тюрьмы падут. Если нет этого ощущения, то выходят отдельные герои, которые готовы пожертвовать собой. Без них не будет потом этих 500 тысяч. Без них не будет. Без семерых смелых в 25 августа 68 года на Красной площади не было бы ни перестройки, ни падения Советского Союза. Это они сделали, это они заложили, да? Без них нет. Но массово это происходит тогда, когда возникает вот это ощущение, что режим рухнет. На пике режима массовых протестов не будет. Все понимают, что это ни к чему не приведет и что они положат пулеметами всех.
Сейчас пик. Минута у нас на ответ.
Еще время отдельно, еще время героев, но не массового бунта.
То есть пока пик, можно
сказать.
Но время героев. Их, кстати, не так мало.
Их немало.
Это правда.
Их много, их становится больше. Я убежден, что этот режим обречен. Убежден.
Спасибо огромное. Мы с вами все успели, не успели, только вопросы, но ничего страшного, мы исправимся.
Хорошо.
Справимся, да. Но беседа была, как мне кажется, просто невероятно интересная и терапевтическая отчасти. Это была программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Собственно, Леонид Гозман, Ирина Баблоян. Мы с вами каждое воскресенье встречаемся в 5 часов по Москве, а в 3 часа по Берлину. Мы здесь, да, в студии в Берлине. Да, спасибо огромное. Ставьте лайки и пишите комментарии к этому эфиру. Всем пока.
Всем спасибо. Счастливо.